Говорит Радио Свобода. Время и мир. Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Альтернативная энергетика. Планы администрации Обамы и американская действительность. Российский рынок труда в условиях экономической неопределенности. Освобождение от Сталина. Беседы с грузинскими интеллигентами. Толерантность в российском обществе. С какими соседями россияне хотели бы жить рядом? Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Кирилл Кобрин. Первая тема сегодняшнего выпуска «Времени и мира» – экономическая, но имеющая прямое отношение к сегодняшним экологическим проблемам. Тяжелейшая экологическая катастрофа, разлив нефти в Мексиканском заливе, еще раз напомнила политикам и обществу о высокой цене нефтезависимости, а также о необходимости скорейшего перехода к альтернативным источникам энергии. Одним из самых перспективных направлений сегодня считается использование энергии солнечных лучей. Но доля таких технологий в американской энергетике по-прежнему ничтожно мала. Как совершить качественный скачок? Над этим ломают головы политики, бизнесмены и ученые. Рассказывает наш вашингтонский корреспондент Алан Давыдов.
В Соединенных Штатах бум так называемых зеленых технологий. От новой технологической революции ожидают, что она поможет снизить выбросы в атмосферу парниковых газов, усилить экономический рост и создать миллионы новых рабочих мест. На федеральном и местных уровнях принимаются регулирующие меры, которые должны стимулировать развитие зеленых технологий. Среди этих мер – налоговые льготы для производителей солнечной, ветровой и геотермальной энергии, введение правил, согласно которым компании должны производить часть энергии из возобновляемых источников, льготные тарифы и многое другое. Рост частных инвестиций и государственных субсидий в последние годы благотворно влияет на солнечную энергетику. Однако решительного прорыва пока нет. Об этом говорил президент Соединенных Штатов Барак Обама, который недавно посетил завод по производству солнечных панелей, принадлежащий компании «Солиндра» во Фремонте, штат Калифорния. За последний год здесь было создано около 1000 новых рабочих мест, благодаря финансированию в рамках закона о восстановлении и реинвестировании американской экономики. Обама указал на прямую связь между лидерством в сфере экологически чистой возобновляемой энергетики и мировым экономическим лидерством.
Даже когда мы боремся с нынешним кризисом, вызванным разливом нефти в Мексиканском заливе, нам следует помнить, что угроза природе и жителям прибрежной полосы – это еще не все, чем мы платим за нашу нефтезависимость. Наши конкуренты по всему миру прилагают неслыханные усилия в разработке новых энергетических технологий. Подобные предприятия строятся в Германии и Китае. Никому не хочется оказаться на втором месте. Эти страны понимают, что тот, кто будет лидером в экологически чистой энергетике, вероятнее всего, будет лидировать в глобальной экономике. Если мы не признаем этот императив, мы рискуем отстать. 15 лет назад на Соединенные Штаты приходилось 40% производства солнечных батарей. К 2008 году эта доля упала до 5%.
Перспективам превращения качественно новых технологий солнечной энергетики в главное направление отрасли посвящена конференция в Вашингтоне, прошедшая в рамках проекта энергетической безопасности Института Брукингса. Эксперты в различных сферах политики и экономики обсудили перспективы повсеместного развития солнечной энергетики и главные препятствия на этом пути. Выступившие считают, что проблем здесь множество. Вот некоторые из них. Во что Соединенным Штатам обойдется создание эффективной и рентабельной гелиоиндустрии? Какая стратегия должна привести к так называемому сетевому паритету? Под этим понимается паритет между стоимостью 1 кВт-часа электроэнергии, извлеченной из солнечных лучей, и ценой энергии, полученной с помощью традиционных источников, к примеру, воды или угля. Как все это скажется на рынке труда? Как следует информировать общество о плюсах и минусах широкого внедрения солнечной энергетики? С подробным обзором состояния американской гелиоэнергетики выступила Стефани Бёрнс, президент и генеральный директор динамично растущей компании Dow Corning, которая производит кремний и органические продукты.
Давайте взглянем на невероятные экономические возможности роста нашей гелиоиндустрии. Эта отрасль продолжает создавать высокотехнологичные экологичные рабочие места по всей производственно-сбытовой цепочке. Работа ученых и конструкторов по усовершенствованию гелиооборудования уже приносит и продолжает приносить инновации для будущих поколений. Наряду с технологическим ростом в этой сфере, Соединенные Штаты нуждаются также в росте соответствующего внутреннего рынка. И именно здесь наша страна близка к тому, чтобы опоздать навсегда. В США действует ряд замечательных программ федеральных и на уровне некоторых штатов. Однако в целом мы не предпринимаем эффективных мер в рамках этой большой экономической игры. К тому моменту, как в США по-настоящему сформируется гелиоэнергетический рынок, лидирующие позиции в производственном, проектно-конструкторском и отраслевом развитии может прочно закрепиться за другими странами.
Стефани Бёрнс говорит, что значительное число производителей компонентов солнечной энергетики переводят свои мощности с американской территории за рубеж. 20 лет назад на США приходилось 45% мирового производства солнечных модулей. Сегодня только 7%. Более того, за рубеж перемещаются и проектно-конструкторские работы.
Чтобы мы смогли должным образом организовать эту индустрию у себя дома, нужно, чтобы Конгресс и президент Обама срочно приняли широкую программу поощрения быстрого роста возобновляемой энергетики, продукт которой был бы по карману американцам.
Для этого, как считает Стефани Бёрнс, правительство должно принять ряд решений.
Во-первых, желательно ввести налоговые стимулы и узаконить минимальную долю возобновляемых энергоисточников в балансе электрогенерации, специальных закупочных тарифов общей федеральной умной энергосети и протоколов сетевых счетчиков. Мне, в частности, известно, что в Малайзии, Сингапуре, Китае, на Филиппинах налоговые скидки на инновации в солнечную энергетику доходят до 40%. В прошлом году в Соединенных Штатах было введено в строй солнечных батарей в 8 раз меньше, чем в Германии. Мы отстаем по этому показателю и от Японии, и Италии. Во всех этих странах действуют льготные закупочные тарифы для стимулирования возобновляемой энергетики. Во-вторых, необходимо увеличить федеральное финансирование научно-исследовательских работ, направленных на удешевление зеленой энергетики. Мы должны сократить затраты по всей цепочке с момента столкновения фотона с атомом кремния до момента, когда водитель подключает свой автомобиль к домашней электросети, чтобы его подзарядить. Третье. Пора принять общегосударственную программу ускорения подготовки кадров для собственной солнечной энергетики, способных обеспечить рост производства, сбыта и установки фотоэлектрических батарей. В-четвертых, власти на федеральном и местном уровнях должны предпринять значительные усилия для того, чтобы общество осознало факт наступления эпохи солнечной энергетики.
Ричард Кофман возглавляет компанию Good Energies, которая является крупнейшей по части инвестиций в производство возобновляемых источников энергии. Он согласен с тем, что гелиоэнергетический рынок в США находится почти в зачаточном состоянии. В то же время он обращает внимание на некоторые обнадеживающие тенденции и на возможность использования положительного опыта зарубежных конкурентов.
К сожалению, подавляющее большинство наших инвестиций направляется за пределы Соединенных Штатов. Почему? Потому что там находятся рынки, чтобы развивать солнечную энергетику у себя дома, мы должны развивать собственный рынок. Несмотря на то, что эта индустрия по-прежнему составляет долю нашей энергетики, в последние годы наблюдается рост, преподавший нам ряд уроков. Во-первых, резко упала норма затрат, еще не достигнут сетевой паритет, то есть цена единицы электроэнергии, полученная из солнечных источников, остается дороже единицы, полученной из традиционных. Но общая тенденция обнадеживает. Норма затрат стремительно падает, и в использовании энергии ветра тоже происходит в сфере солнечной энергии. Во-вторых, я бы посоветовал обратить внимание на то, что опережающие нас в гелиоэнергетике страны Европы больше внимания уделяют разработке и внедрению передовых технологий, чем нормативно-правовому регулированию, а у нас пока дело обстоит наоборот. В-третьих, необходимо помнить, что помимо производства солнечного оборудования, почти половина затрат, связанных с ним, приходится на его установку. Это не столь наукоемкая деятельность, и она служит хорошим резервом для снижения себестоимости.
Хэл Коннелли, руководитель аппарата Сенатского комитета по энергетике и природным ресурсам, говорил на конференции о необходимости принять новые федеральные законы, регулирующие гелиоэнергетику.
Полагаю, нам надо установить более совершенные общенациональные принципы подключения солнечных электростанций к энергетической сети, установки счетчиков, применения льготных тарифов. Сегодня эти правила разнятся от штата к штату, и общая картина напоминает лоскутное одеяло. Это затрудняет рыночное функционирование индустрии. Разумеется, одновременно мы должны снизить стоимость энергии, получаемой с помощью солнца. Уже работает много стимулов. Конгресс продлил 30-процентные федеральные налоговые льготы на инвестиции в солнечную энергию до 2016 года. Это большой успех, но мы должны достичь большего. Главное – быть готовым к глобальной конкуренции в гелиоэнергетике. Нас больше не может успокаивать тот факт, что мы представляем самый большой рынок, что у нас сосредоточены лучшие интеллектуальные силы и самый большой капитал.
В заключение некоторые цифры, говорящие о неизбежности повсеместного развития гелиоэнергетики. Примерно 80% всей необходимой ему энергии человечество производит за счет нефти, газа и угля. С учетом ежегодного 2-3% роста потребления углеводородов, их мировые запасы будут исчерпаны к концу нынешнего столетия. Это самый скромный прогноз. Если же весь мир будет потреблять углеводороды так, как сейчас Соединенные Штаты, тогда они иссякнут уже к середине века. Другой дамоклов меч – экологический. Сжигание углеводородов по-прежнему считают одним из решающих факторов так называемого глобального потепления. А недавний разлив нефти в Мексиканском заливе, судя по всему, нанесет непоправимый ущерб экосистеме и экономике крупного региона. При этом поразительно выглядит сравнение всего двух цифр. Человечество потребляет в год 15 тераватт энергии, а звезда по имени Солнце ежегодно проливает на Землю 86 тераватт энергии. Таким образом, если земляне научатся эффективно преобразовывать солнечные лучи в полезные виды энергии, теоретически это могло бы навсегда разрешить все наши проблемы с энергоснабжением.
Над темой работал корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Кирилл Кобрин. Продолжим разговор на экономические темы. Но на этот раз речь пойдет о России и о рынке труда. Общая численность безработных в стране в последние месяцы сокращается. Более того, по мере постепенного восстановления роста промышленного производства, на крупных и средних предприятиях снижается и так называемый потенциал новых увольнений. О некоторых тенденциях на рынке труда в России в первой половине 2010 года экономический обозреватель «Свободы» Сергей Сининский.
Общая численность безработных в России, рассчитываемая по методологии Международной организации труда, в течение мая сократилась почти на 10%. Соответственно, уровень безработицы в стране, по данным Росстата, снизился за месяц с 8,2% до 7,3%, то есть на 0,9% пункта. Еще в апреле снижение было вдвое меньшим. Из Москвы сотрудница Института комплексных стратегических исследований Елена Киселева.
Вообще говоря, снижение безработицы, начиная с апреля и где-то заканчивая октябрем, является традиционным явлением и для России, и для других стран. Поэтому сокращение показателей прежде всего связано с сезонным фактором. И со стороны методологии здесь вряд ли вводились какие-то изменения в расчет этого показателя. Наверное, изменения более выражены от того, что в предыдущий период безработица была достаточно высокой, и поэтому, скажем так, база для этого показателя была высокой, поэтому его сокращение, оно более заметно, нежели в ситуации, когда этот показатель был более или менее стабилен.
В годы, предшествовавшие нынешнему кризису, в России даже на фоне внушительного экономического роста, тем не менее, предприятия сокращали количество рабочих мест значительно. По данным Центра трудовых исследований при Высшей школе экономики, всего за период с 2000 до середины 2008 года в стране было сокращено, в основном на крупных и средних предприятиях, примерно 4 миллиона рабочих мест, почти 10% от общего их количества. Это стало итогом внутренней реструктуризации самих компаний и предприятий на фоне экономического роста. Теперь они проводят следующую реструктуризацию уже на фоне кризиса. Сотрудница Центра трудовых исследований при Высшей школе экономики Анна Лукьянова.
Действительно, в 2000-х годах было интенсивное достаточно сокращение численности занятых на крупных и средних предприятиях, причем, если мы посмотрим на всю занятость, то она, в общем-то, росла, и она росла за счет малых предприятий, за счет предприятий так называемого неформального сектора, в том числе за счет предпринимателей без образования юридического лица. Вопреки тому, что может казаться, что меры правительства были направлены на то, чтобы всячески сдерживать сокращение занятости на крупных и средних предприятиях, предприятиях, но если мы посмотрим на статистику, мы увидим, что здесь занятость сокращалась существенно быстрее в 2009, в начале 2010 года, чем в других секторах экономики. То есть если вот в целом мы посмотрим на численность занятых, то она сократилась где-то на 3,5% за 2009 год по сравнению с 2008. А на крупных и средних предприятиях это сокращение было уже порядка 5-6%. В обрабатывающей промышленности это уже 8%. Более того, когда уже в 2009 году во втором полугодии наметилась стабилизация занятости в целом по экономике, этой стабилизации вот на крупных и средних предприятиях мы не наблюдаем. На крупных и средних предприятиях стабилизация занятости уже приходится где-то на конец первого квартала 2010 года.
В 2009 году на фоне кризиса объемы выручки российских компаний по экспертным оценкам сократились примерно на 15%, тогда как их фонды оплаты труда всего на 2-3%. Столь внушительный разрыв не может существовать долго. Если выручка не перестает сокращаться, предприятия неминуемо сталкиваются с необходимостью сокращать расходы на зарплату и, как результат, проводить новые сокращения персонала. Как менялся этот разрыв с начала 2010 года? Главный экономист исследовательского центра развития Валерий Миронов.
Последние месяцы в российской промышленности и вообще в экономике в целом наблюдается ускорение темпов экономического роста по отношению к провальным первым месяцам прошлого года. Но это не говорит о каких-то значимых ухудшениях. В принципе, можно отметить, что фонд оплаты труда в промышленности, если брать по отношению к тому же периоду прошлого года, он вырос примерно на 5,3% в первые 4 месяца этого года. Это произошло за счет того, что численность занятых сократилась в этот период примерно на 6-7%, а заработная плата выросла процентов на 10%. Но и прирост выпуска за этот период, если брать по отношению к тому же периоду прошлого года, тоже вырос где-то на 7 примерно процентных пунктов. Таким образом, мы пока ушли от того разрыва, который наблюдался в целом по прошлому году, когда выпуск сокращался, а фонд оплаты труда рос. Сейчас выпуск растет.
С самого начала кризиса предприятия переводили все больше своих работников на режим неполного рабочего дня, либо отправляли в отпуск по инициативе администрации. Это была попытка подстроиться под ситуацию, при которой, с одной стороны, увольнять нельзя из-за риска обратить на себя гнев правительства, а с другой, каким-то образом необходимо компенсировать по затратам общее сокращение производства. То есть фактически речь шла о скрытой безработице, и еще осенью прошлого года количество таких работников на предприятиях, которые попадают в мониторинг Росстата, увеличивалось на 25-30% в месяц. Что изменилось в 2010 году? Елена Киселева, Институт комплексных стратегических исследований.
Нужно сказать, что на фоне улучшений на рынке труда в целом ситуация со скрытой безработицей тоже улучшается. И основные показатели, которые характеризуют скрытую безработицу, например, работа неполный день, отпуска по инициативе администрации. Эти показатели, если сравнивать май 10 с маем 9 года, то они на 70% ниже. То есть постепенно, поступательно ситуация со скрытой безработицей выправляется, и безработные переходят как бы в такую легальную, в официальную безработицу, поскольку в мае, например, отмечается очень низкое соотношение между общей безработицей и официальной. Минимальное значение с 96 года. Это означает, что все больше и больше людей, оказавшиеся без работы, обращаются в службы занятости.
Можно ли выделить в российской экономике некие секторы или даже целые отрасли, где восстановление рабочих мест идет сегодня значительно быстрее, чем в других? Анна Лукьянова, Центр трудовых исследований при Высшей школе экономики.
Те отрасли, которые сильнее всего пострадали в период кризиса, они, в общем-то, еще не восстановились. Это и строительство, это и подавляющее большинство отраслей, обрабатывающих в промышленности. А восстановление, оно наблюдается прежде всего в тех отраслях, которые, в общем-то, не очень сильно пострадали в период кризиса. Это и финансовые отрасли, это распределение нефти и газа, это отдельные отрасли добывающей промышленности, ну а из обрабатывающей это пищевая промышленность. Еще можно отдельно подчеркнуть особую роль государственного сектора, потому что государственный сектор в течение 90-х годов занятость не объем росла существенно медленнее, чем занятость в целом по экономике. А вот в период кризиса, то, что мы наблюдали в 90-е годы, когда занятость в государственном секторе была своего рода средством социальной защиты, вот некие тенденции мы наблюдаем тоже сейчас. То есть и в 2009 году, кризисном году, занятость в государственном секторе, это прежде всего в образовании, в здравоохранении, там, в государственном управлении, росла. Она продолжает расти в 2010 году.
Когда эксперты проводят сравнение стран мира по производительности труда, обычно за 100% принимают уровень в Соединенных Штатах. А наиболее распространенный способ оценки – объем ВВП, произведенный одним работником в течение одного отработанного им часа. И в канун кризиса средняя производительность труда в России составляла примерно 25-30% от уровня Соединенных Штатов, то есть в 3-4 раза меньше. Примерно столько же было в Турции и Мексике. В Польше уже 40%, а в Португалии 50% от уровня США. Но это почти 2 года назад. Валерий Миронов, исследовательский центр развития.
Опять же, если ориентироваться на первый месяц этого года, с учетом того, что произошло сокращение численности в промышленности примерно на 6-7%, при том, что у нас за этот же период на несколько процентов, но опять же в силу низкой базы прошлого года, вырос выпуск, мы в первом месяце этого года по отношению к тому же периоду прошлого года имеем, может быть, рекордные по мировым меркам темпы роста производительности труда, это на уровне 10-12%. Естественно, если мы учтем, что темпы роста промышленности в сезонности идет близки к нулю, и по отношению к последним месяцам прошлого года уже активного сокращения численности занятых не было, тут мы будем иметь гораздо более умеренные темпы роста производительности труда, может, на уровне 1-2%, то есть это даже ниже, чем, допустим, в экономике США, который перед кризисом там увеличил производительность труда на 2-3% в год. Таким образом, я думаю, что если брать в целом вот, итоги года этого по отношению к предыдущему году, производительность труда у нас вырастет на несколько процентных пунктов на уровне развитых стран, а это значит, что разрыв, к сожалению, не сократится.
Снижение общего уровня безработицы в России в мае этого года оказалось вдвое большим, чем в апреле, и к началу июня он составил 7,3% от общей численности экономически активного населения страны. Для сравнения, в 16 странах еврозоны уровень безработицы в апреле, более поздних данных пока нет, составил 10,1%, а в Соединенных Штатах в мае 9,7%.
Рассказывал экономический обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. Говорит «Радио Свобода». В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Кирилл Кобрин. Мы продолжим через пару минут после объявлений краткого выпуска новостей часа.
Почему дети любят страшные сказки и стихи? Почему не боятся их?
Все от страха дрожат, все от страха визжат. Лишь один гражданин не визжал, не дрожал. Это доблестный Ваня Васильчик.
Подробней в «Поверх барьеров» в пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
В Москве 22 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Следственный комитет при прокуратуре России решает вопрос об уголовном преследовании сотрудников МВД, которые вели следствие по делу юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. По указанию руководства комитета отменено прежнее постановление об отказе возбудить дело, сообщается сегодня на сайте Следственного комитета. Мэрия Москвы отвергла обвинение руководства аэропорта Шереметьево в намеренном нанесении экономического ущерба. Об этом заявил заместитель мэра столицы Петр Бирюков. В Ульяновске педагоги и родители учеников двух школ, которые власти города хотели закрыть, спустя неделю прекратили голодовку протеста. Как передает корреспондент «Радио Свобода», мэр города выполнил требования протестующих. Школы будут сохранены. 9 арестованных в США по подозрению в шпионаже в пользу России подали ходатайство об освобождении их под залог на время следствия. В Киргизии опубликованы официальные итоги референдума по новой конституции, прошедшего 27 июня. За новый основной закон страны проголосовал 91% избирателей. Президент США Барак Обама заявил о необходимости реформирования миграционного законодательства страны. Министр иностранных дел Турции Ахмед Давутоглу и израильский министр торговли Бенджамин Бен Элиезер провели в среду секретную встречу в Брюсселе. Они пытались найти пути к восстановлению нормальных отношений, которые сильно ухудшились в последнее время. Финляндия стала первой страной в мире, где в ряду основных прав человека появилось право на доступ к интернету. Японский автомобильный концерн Toyota сообщил о возможных проблемах с двигателями в моделях Crown и машинах марки Lexus. Это были краткие новости.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Кирилл Кобрин. Продолжаем программу «Время и мир». Вторую часть выпуска откроет очень острая в последнее время историко-политическая тема. В Грузии демонтированы сразу два памятника Сталину на центральной площади Гори и в шахтерском городе Кибули. Напомню, Гори – родина советского диктатора. Освобождается ли Грузия от Сталина? Об этом Олег Панфилов побеседовал с художником и публицистом Майей Орджоникидзе и ректором Государственного университета Илии Гиги Тевзаце.
Майя, в вашей семье были репрессированные?
Насколько я знаю, Олег, в моей семье репрессированных не было. Но у меня был дед, мамин отец, который попал в плен к немцам и перешел на их сторону. Воевал. Потом, после войны, он жил в Париже, хотел приехать. Еще в 45-м году его буквально друзья-грузины в Париже втянули с поезда. То есть они уже знали, что его ждало, если бы он вернулся в Союз.
То есть в какой-то степени его жизнь была связана со сталинизмом или с последствием?
Ну, конечно. А родной дед с другой стороны, мамин дядя, в 17 лет он вылетел, был летчиком, молодой такой, и не вернулся. С первого же полета просто... То есть из двух детей осталась только моя бабушка, мамина мама.
Гиги, а у вас были в семье репрессированные?
Ну, из близких родственников дед сидел в связи с восстанием 41-го года, но потом что-то там случилось странное, и его выпустили. А так репрессированные были, конечно, на лагерях были, сидели.
Можете вы объяснить, что для грузина было советское время? С одной стороны, для людей, которые живут на остальной части бывшего Советского Союза, он был грузин. И это значит, что для каждого грузина это должна быть какая-то гордость, какое-то восхищение перед своим человеком, который когда-то возглавлял такую огромную страну.
В принципе, это восхищение в тот период, пока что были живы те люди, которые знали Сталина лично. Этого не было, потому что они знали его очень хорошо. Дед моего отца, отец бабушки, когда началась война, вот мой отец рассказывал, что они были так в саду, и когда он услышал, что началась война, он сел. У него отнялись ноги буквально. Конечно, мой отец был в советской школе, рос, и сказал, что там за проблема, ведь значит, советские войска скоро победят и так далее. Но дед ему сказал, что нет, так не будет, они очень сильные, немцы, но этот, он им ничего не уступит, и наши погибнут очень многие. Пока жили те люди, которые его знали, Грузия – маленькая страна, и там были слухи, кто такой Сосо, как он действовал, что он делал, и так что этой эйфории и гордости не было. Сталин, в принципе, что делал, он в Грузии расстреливал буквально всех, которых он знал. И он делал это сознательно. Это не то, что он стил. Он расстреливал и тех, которые были с ним в хорошем отношении, и тех, которые были с ним в плохом отношении. Дедушка моего отца был исключением. Ну, его он не поймал, не расстрелял. Наверное, посчитал, что это не проблема, потому что он был крестьянином и не опасным. Уже потом, когда вот те люди уже исчезли, которые его знали, исчезла и реальные истории, которые были связаны с Сталином, и уже в основном началась эта мифология гордости, которая была в школах, конечно, как и во всем Советском Союзе. Но все-таки были люди и в 41-м, и в 51-м, и до того, когда Сталин стал номер, которые реально воспринимали ситуацию, но, к сожалению, их было меньшинство. Их уже было меньшинство, потому что советская власть потрудилась очень хорошо, чтобы вот изгнать реальные истории насчет Сталина и насадить вместо того ту мифологию, которую мы все знаем сейчас.
Майя, вы упомянули говоря об одном из родственников, который жил в эмиграции, но если называть цифру эмиграции, грузинской эмиграции, то она огромная. И это тоже последствия сталинской политики, ну, вначале ленинской, потом сталинской, вообще все, что связано с Советским Союзом. Я в последнее время очень часто слышу от разных людей, которые, вспоминая советские времена, говорят определение необычное для другой части Советского Союза. Они говорят «во времена коммунистов». Я этого не слышал нигде. Ни в Казахстане, ни в Украине, ни в Беларуси. Ну, советское время. Вот такое презрение к советскому времени в Грузии. Что это означает?
Честно говоря, я не уверен, что в этом смысле такое слово, словосочетание «во времена коммунистов», все люди, использующие эту фразеологию, вкладывают один и тот же смысл. Для меня, поскольку я, ну, в принципе, изнутри лучше знаю психику моего родного народа, это, возможно, какой-то подтекст есть в этом, но я слышала эту фразу от диаметрально разных людей, и политического такого налета я не чувствовала ни презрения, ни одобрения. Это просто во времена коммунистов.
Но когда я услышал несколько раз от людей, которые занимали номенклатурные должности в то время, я услышал
всё-таки... Это уже другое. Да. Там уже ангажированность, там психологический момент, отчуждение как будто бы. Вот знаете, я и тогда был другой.
Хорошо, спрошу вот по-другому. Наверное. Народ был разделен в советское время. Были те, кто оставался жить в Грузии, те, кто оставался жить в Советском Союзе на других территориях, и довольно большая часть грузин, которая эмигрировала и жила в Европе или в других частях мира. Их отношение к сталинизму, к прошлому.
Как известно, по всему Советскому Союзу было несколько волн. Первая волна эмиграции, это было в 21-м году, когда Советская Россия оккупировала, а потом аннексировала Грузию. Вторая волна была после войны. Уже когда многие перешли, те, кто воевали в советской армии, перешли на сторону немцев или просто как-то любыми путями и средствами старались попасть на Запад, чем, к сожалению, Запад потом очень плохо сманипулировал, вернув Сталину большую часть этих несчастных людей. И одного из свидетелей, двух, вернее, свидетелей, я знаю, как просто они спаслись, он, этот человек уже, к сожалению, он скончался, и я познакомился с ним в 89-м году, его имя Бондо Кекелия. Это был потрясающий жизнерадостность и жизнелюбие человек, человеколюбие. Он мне рассказывал очень интересные истории, которые мой дед, кстати, не рассказывал почему-то. Вот он в Грузии, уже он вернулся в 55-м, но не любил рассказывать. А вот они рассказывали, знаете, и они рассказывали удивительные вещи. Вы, собственно, спросили меня, Олег, о том, что чувствовала эмиграция, подавляющее большинство эмиграции. То есть эмиграции первой, второй волны или сегодняшней? Сегодняшняя эмиграция – это все-таки экономическая эмиграция.
Нет, я все-таки говорю о политической эмиграции, да. А точнее, да. Вот сейчас уже о единой грузинской нации, которая уже не имеет вот тех советских границ. Она общая, хотя часть до сих пор живет в Европе, большая часть.
Тогда можно, значит, немножко я опосредственно отвечу, пожалуйста, немножко со стороны подойду к вопросу. Я не открываю Америку, сказав то, что страна, народ, нация, в любом из этих дефиниций, очень похожа на конкретного человека, модель одна. Иметь как, вот, как микрокосм и макрокосм. То есть, собственно, чтобы человек деградировал, вот возьмем модель как человек, да, чтобы человек деградировал, первое, что надобно, это такой физиологический процесс. Его можно вызвать искусственно, и он может наступить естественным образом. То есть, допустим, Альцгеймер. Чтобы личность умерла, не обязательно человека убивать. Ему надо отшибнуть память. Это, собственно, то, что составляет все, что накоплено человеком со своим интеллектуальным багажем, все его бывшее и настоящее. То же самое, ну, очень прямая, простая аналогия, распространяется на нацию. Гиги говорил сейчас, что первым делом Сталин занялся чем? И, кстати, это не Сталин. Сталин просто был хороший такой плагиатор, потому что все тираны занимались, начинали именно с одного. Они истребляли тех, кто помнил не легенду, а простого парня Сосо Джугашвили, понимаете? Этих людей надо истреблять, их не понебратство, их не... они помнили, как он в туалет, извиняюсь, к слову, так. И эти люди не должны, потому что они чувствуют себя
как,
наравне.
Как он банки грабил.
Да, чего он вытворял и так далее. Надо истребить этих людей, чтобы создать легенду. Банальная, в принципе, это довольно простая схема. Но она связана с памятью, как раз тем, что я вот окольными путями вот подошла к этому. Память. Если мы истребляем память, в грузинском мы говорим «манкурти». Память у народа отшибить, и он, знаете, им очень легко управлять потом.
Спасибо, Майя. Гиги, Майя сказала о исторической памяти. Еще год или даже два года назад, во время войны, в Грузии говорили о том, что необходимо демонтировать этот памятник, убрать с центральной площади горе. Но были и люди, которые говорили, что это рано еще делать, еще неизвестно, как жители горя отнесутся к демонтажу. Вот это произошло не только в горе, произошло еще и в шахтерском городе Ткибуле, и нет никакой реакции. Значит ли, что у грузин историческая память нескольких тысячелетий все-таки намного сильнее вот той исторической памяти, которая заняла советское время там 70 лет?
Нет, я не думаю, что это историческая память несколько тысячелетий, это просто показывает, как сильно была в Грузии все эти годы нелегальная память, нелегальная историческая память, которая действовала против легальной и той памяти, которая насаждалась государством. И оказалось, что оно было очень сильной. Я не ожидал, потому что подпольная память, нелегальная память, оказалось, что в Грузии это действует очень сильно, и это везде. И это не дело Саакашвили, это не дело одного или второго года, это дело всех 70 лет. Это значит, что это неформальная подпольная система образования в Грузии работала всегда. И значит, это еще значит, что Сталин не смог истребить, когда он истребил, он думал, что истребил память о себе. Но оказалось, что нет. И оценка, которая потом появилась уже 1937 года и так далее, несмотря на попытки бунта 1956 года, несмотря на это, оказалось, что это все действовало против государственной памяти, государственной исторической памяти, и оказалось, что, в принципе, грузины не такие жизнерадостные, не такие ориентированные на развлечения, не такие люди, которые легко забывают свое прошлое. Я думаю, что именно с этого момента, как сняли статую Сталина в горе и Ткибуле, я думаю, что там где-то есть, там говорят, что есть, я не знаю,
я
это мифология, если там где-то есть, еще есть где-то статуя Сталина. И вот я думаю, что от этого уже начнется как бы выявление настоящей Грузии, которая все эти годы покрывалась как культом Сталина, который оказалось, что этого культа вообще не существует, и если существует, то это очень маргинальная и очень малая доля, а также той понимание грузинской культуры, которая, кстати, насаждалась во время Советского Союза как страна развлечений, как страна винопития, виночерпия и так далее, и так далее.
Вы полагаете, что память о Сталине сохранится только в могиле его матери, которая похоронена в пантеоне на горе Мтацмин?
Я не знаю, где это сохранится. Память о Сталине сохранится в книгах истории, конечно. Вытравлять из книги Сталина, конечно, не надо. Напротив, там надо много о нем писать. А память о нем, конечно, будет. Конечно, будут люди, которые будут фанами Сталина. Наверное, в Фейсбуке откроется когда-нибудь пейдж Сталина, и там будут его поклонники. Но это будут так же, как и, например, в Германии есть поклонники Гитлера и так далее, и так далее. Будет очень маленькая группа, даже в Фейсбуке.
Спасибо большое. Это был Гиги Тевзадзе, ректор Государственного университета Ильи. И в разговоре принимала участие художник и публицист Майя Орджоникидзе. Мы говорили о наследии Сталина после демонтажа двух его памятников в Грузии.
С Майей Орджоникидзе и Гиги Тевзадзе беседовал Олег Панфилов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Кирилл Кобрин. И, наконец, последняя тема программы. Речь пойдет о российском обществе, о том, как россияне относятся к своим соседям в прямом бытовом смысле этого слова. Социологическая компания «Башкирова и партнеры» провела исследование, чтобы выяснить, какие социальные группы являются для россиян самыми нежелательными соседями. Исследование показало, что уровень толерантности в российском обществе достаточно низок, рассказывает Вероника Баде.
Исследование показало, что для россиян грузиян самые нежелательные соседи – это наркоманы и алкоголики. На втором месте – эмоционально неуравновешенные люди, на третьем – люди с преступным прошлым и гомосексуалисты. Далее следуют цыгане и больные СПИДом. Интересно, что экстремисты, как правые, так и левые, вызывают куда меньшее беспокойство, чем все перечисленные группы. Почти половина опрошенных не хотели бы жить на одной лестничной клетке с мигрантами, треть – с исповедующими ислам. При этом к людям другой национальности в целом отношение более спокойное. И, наконец, 20% россиян к разряду неудобных соседей отнесли многодетные семьи и 11% – христиан. Но это, очевидно, приверженцы других религий или атеисты. Вот комментарий Елены Башкировой, генерального директора социологической компании «Башкирова и партнеры».
У нас, в общем, в нашей стране, конечно, очень высокий уровень нетолерантности. То есть люди нетерпимы вот к чему-то другому, чужому, иному. Да? Почему? И в истории в нашей, ну, если говорить, например, о расовом неприятии, понятно, что у нас достаточно мало было людей с другим цветом кожи, мы с этим мало сталкивались, и когда вот это появилось, помните, были студенты там, и университет Патрис Лумумба и так далее, когда были какие-то проявления со стороны вот этих людей темнокожих, или вообще с другим цветом кожи другой расы, которые воспринимали как враждебные, да, то есть вот отсюда вот шла такая, допустим, неприязнь. Но если говорить о мусульманах, да, например, конкретно, или о людях там, иммигрантах или иностранных рабочих, это тоже понятно, потому что их появилось очень много. И еще, конечно, очень важный фактор, пожалуй, я бы его поставила на первое место, это то, что вот англичане и американцы называют cultural differences, культурные различия. Вот что меня лично очень напрягает, да, вот, например, что у нас больные СПИДом, 61% российского населения у нас отвергают людей больных СПИДом. Что, конечно, очень, ну, тревожно, потому что это заболевание, и очень многие люди, даже иногда, я вот знаю случаи, пожилые люди получили это просто в больнице через шприц, да, то есть это вот уровень нетерпимости, он, конечно, ну, очень высокий. Отношение к гомосексуалистам тоже очень отрицательное, 65% их не приемлют, и поэтому там рассчитывать на то, что какие-то парады гордости там будут у нас разрешены в Москве, мне кажется, об этом думать даже и не приходится. Ну, что еще здесь, в общем, как не очень мне это нравится, что вот 20% россиян отнесли многодетные семьи также в разряд неудобных соседей. Ну, на бытовом уровне там мы можем это объяснить, потому что много детей, дети шумные, да. Но, в принципе, если мы говорим о том, что наше правительство сейчас заботится о том, чтобы поднять рождаемость, то, конечно, здесь вот климат социальный, он как бы не очень хорош.
Говорила социолог Елена Башкирова. Вот какое определение толерантности дается в Википедии. От латинского «толеранция» – терпение и уважение. Терпимость к чужому образу жизни, поведению, обычаям, чувствам, мнениям, идеям и верованиям. И уровень такой терпимости, как отмечают социологи, в российском обществе невысок. Каковы историко-культурные корни этого явления? Слово культурологу, доктору философских наук Игорю Яковенко.
Россия в течение 500 лет, начиная с Ивана Грозного, была империей. Все больше и больше разных людей включалось в такой имперский круг, и русским приходилось жить рядом с самыми разными людьми. В этой жизни формировались свои фобии, свои предпочтения, свои установки. Вот, скажем, в этом списке названы цыгане. По моему ощущению, я вспоминаю просто свое детство и свою жизнь, цыгане были таким образом чего-то страшного и несущего иррациональную опасность. В общем, можно ответить, они были, что называется, кочевники. Бродячие цыган по отношению к устойчиво живущему на месте человеку воспринимается как некоторая опасность. С ним связано потом гадать, будет что-то пропадет. Потом, заметьте, меняются наполнение этого образа, но опасность остается. Если мы сегодня будем спрашивать, что плохого в цыганах, вам скажут, что они торгуют наркотиками. Важно, что цыгане опасны. В этом списке я узнаю вещи явно сегодняшние. Вот левые экстремисты – это конструкт современной пропаганды или современной идеологии, и нам вполне понятно, откуда он взялся. С другой стороны, если вы помните, в советское время ведь существовал институт прописки, и наши братья, узбеки, таджики, где-то такое жили, мы видели их на выставке достижений народного хозяйства и на советских плакатах, Но в опыте они нам не были даны. Вот когда они находятся далеко, и мы все знаем, что мы дружим, и русский народ старший брат, никакой тревоги в себе они не несут. А кончилась советская реальность, пришла новая экономика, вместе с ней подвижность людей, и появились люди, которых раньше здесь не было. Это традиционным человеком воспринимается как опасность. Вообще говоря, человек традиционный видит опасность во всем, что беспрецедентно, в том, чего не было вчера. Но, кроме того, есть какие-то устойчивые вещи. Ну, для христианина, традиционного христианина, есть она во тысячелетии этой вражды с иудаизмом. На мой взгляд, гомосексуальная ориентация, как некоторый маркер, еще лет 30 назад просто не работала, не существовала. Как значимое явление, об этом люди не размышляли. А в России, я говорю, разумеется, о России, о Советском Союзе, это были какие-то эксквизиты, редкие ситуации, о которых не приходилось думать. Но очевидно, что сегодня это некоторая группа такой отрицательной идентичности. Это вот то, что не мы, и то, от чего мы отталкиваемся. Вот для того, чтобы осознавать себя как некоторые мы, нам надо иметь образец того, что есть не мы.
Вот какие выводы делает историк культуры Игорь Яковенко по поводу исследования компании «Башкировые партнеры».
Тот список, который вы показали, он, с одной стороны, свидетельствует о сегодняшних процессах, иммиграционных процессах, идеологических. Вот нам объясняют, кто есть враги, кто есть друзья и в чем находится опасность. А с другой стороны, свидетельствует о очень глубоких рефлексах. Россия была достаточно закрытой страной. Она была империей. Внутри этой империи люди перемещались не так интенсивно, потому что рынка, в собственном смысле слова, как рынка товаров, услуг и рабочей силы не было. И люди жили себе на Кавказе, жили только очень состоятельные, урбанизированные, могли переезжать там в большие промышленные города. Они, так сказать, не были заметным фактором жизни. А сегодня сложилась принципиально другая реальность, в которой массовое традиционное население, большая часть его, внутренне не готово. И вот интолерантность, вот те фобии, с которыми мы сегодня сталкиваемся, ну, в самых крайних своих проявлениях, это показатели неготовности общества. Сегодня все знают, в общем, что надо быть толерантными. Это такой мейнстрим, это такая идеологическая установка, о которой наверняка всякий слышал. Но есть идеологические установки, а есть рефлексы. Устойчивые рефлексы, устойчивые фобии. Вот это надо постоянно иметь в виду, потому что идеология может многое, но она не всесильна.
Это был культуролог Игорь Яковенко. Исследование по вопросам толерантности международное, так что у нас есть возможность сравнить ситуацию в разных странах. О том, какая картина получена в Литве, рассказывает Раса Алишаускине, директор социологической компании «Балтик Сервис».
96% литовских респондентов указали, что они с наркоманами рядом жить бы не хотели. Но это рекорд, это очень много. На втором месте алкоголики, их отмечают 87%. На третьем месте бывшие заключенные или люди с криминальным прошлым, 77%. Дальше идут люди, болеющие СПИДом. На пятом месте уже этническая группа, это цыгане. После них идут гомосексуальные люди, 66%. И потом уже другие получают меньше, чем половину негативных ответов. Мусульмане, иммигранты. Но у нас их очень мало. Люди, исповедующие другую религию.
По тем группам, которые наибольшее отторжение в обществе вызывают, цифры выше, чем в российском исследовании. Значительно, процентов на 10. Чем вы это объясняете?
Ну, может быть, что просто скопление, тогда уже вот на эти как бы лидирующие группы, как наркоманы, бывшие заключенные и алкоголики, они собирают самые большие цифры, а все остальные намного меньше. Может то, что как бы более компактно, люди живут, страна поменьше.
В целом, как вы оцениваете уровень толерантности в литовском обществе?
Наверное, как во всех постсоветских странах, ну, не самое высокое, и при том, что общество довольно гомогенное по национальному составу и, скажем, по религии, поэтому есть стереотипы на некоторые социальные группы, которые как бы считаются или чужие, или отличные от доминирующие и трудно воспринимаются.
Это была Раса Алишаускине, директор компании «Балтик Сервис». Почему так низок уровень толерантности в российском обществе? Об этом социолог Леонид Седов.
Это можно объяснить многими причинами. Но этому способствует, конечно, такое социально-экономическое неблагополучие в стране. Оно, конечно, всегда обостряет всяческие конфликтные ситуации, ведет к тому, что люди начинают искать причины своего неблагополучия в других людях. Ну, в частности, например, проблемы миграции очень обостряются. Мигранты, представители других национальностей, приезжающие в страну, сразу становятся источником повышенной ненависти. Ну, как мы знаем, вот даже происходит убийство на почве этнических конфликтов в Москве, Петербурге. В порядке конкуренции за рабочие места там. Ну и вообще обостряется, что ли, желание спроецировать свои беды на кого-то другого.
А насколько вообще важно это качество в людях? Терпимость, толерантность? Что оно дает в масштабах страны?
Вообще говоря, терпимость, иными словами, толерантность — это важнейшее свойство менталитета, без которого вообще современное общество построить невозможно. Современное общество плюралистическое, состоящее из разных групп населения, национальных и социальных групп и так далее. То есть плюралистическое общество, а плюрализм есть тоже необходимое качество современного социального устройства, вот без толерантности тут обойтись абсолютно нельзя. И если в людях этого качества нет в их сознании, в их менталитете, то это порождает социальные конфликты и, в общем, ведет к распаду, конечно, общественного строя.
Так думает Леонид Седов. По наблюдениям социолога Елены Башкировой, толерантность – это непременный признак демократического общества.
Терпимость – это и есть самый главный показатель демократии, да, вот по всем нашим социологическим исследованиям. Чем более демократическая страна, тем более терпимо люди, которые в ней проживают, относятся вот ко всем этим инакомыслящим, инакодействующим, инаковыглядящим людям. То у нас уровень демократизма, демократия, значит, невысокий еще. Вот это мы можем констатировать. Если страна демократическая, то мы должны в ней все научиться понимать, что люди другие, иные, чем мы, они тоже имеют право на существование, на жизнь, что они такие же, как и мы. И надо к ним привыкать, надо уважать их религию, их какие-то национальные особенности. Но, с другой стороны, и те люди точно так же должны себя вести уважительно по отношению к нам.
Заметим, что отношение к демократии в российском обществе довольно своеобразно. По данным Левада-центра, подавляющее большинство граждан, 75% против 26%, заявляют, что демократия стране нужна. При этом 39% опрошенных уверены, что это должна быть совершенно особая демократия, соответствующая национальным традициям и специфике России. А к национальным традициям, как отмечают эксперты, относится и невысокий уровень толерантности.
Рассказывала Вероника Баден. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Прочесть текст программы и послушать ее в записи можно на сайте свободанews.ру. Над выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор и ведущий Кирилл Кобрин. Всего вам доброго.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Виновен ли Алексей Кудрин в подрыве авторитета «Единой России»? Об этом спорят политик Леонид Гозман и политолог Дмитрий Орлов.
Ждем ваших звонков с 23 часов, во вторых в 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбер».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Учителя 8-й школы пока не вышли из голодовки. Они
группа боевиков атаковала территорию аэродрома в Джалалабаде.
Во время задержания нарушителей один из них ранил двух
литовских пограничников. Это не нанесет ущерба нашим отношениям с Россией.
Кристиан Вульф получил в третьем туре абсолютное
большинство. Ему не оказали должной реанимационной помощи в течение более часа.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6120, 7285, 9465-9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».